Глава 18. Я зашел в медотсек и немного ошалел. Офицерам выделялась отдельная каюта в лазарете, и была она очень небольшого размера. Так вот, дыма здесь было столько, что впору топор вешать. «Господин прайм-лейтенант, прошу разрешения!» Я постарался разглядеть что-то в этом мареве. «Заходи, Антон, и дверь задрай на кремольеру. Док ругается, что мы здесь курим». Я пошел на его голос, кашляя, вытирая выступившие слезы. «А чё вентиляцию не включите? Сигареты экономите?»
«А ты молодец. Но нет. Тогда уж не до, как Эп ругается. Причем матом. И не будь Догор офицером, старшим по должности, давно бы в картере оказались, предварительно получив по морде от всего экипажа. На борту смолить только в курилках можно, а вентиляция тут общая. Корабельные правила еще никто не отменял».
Я наконец дошел до говорящих. Трудно поверить, но все это задымление устроили всего два человека. Господа прайм-лейтенанты Догор и Тарнавский оживленно болтали, не выпуская изо рта дымящихся сигарет. Судя по огромной куче бычков перед ними, заседали они тут уже долго.
«Присаживайся, ноунейм!»
— кивнул Алексей, потом окинул взглядом каюту в поисках еще одной баночки, но ее не было.
«Примечание. Банка, баночка. На флоте табуретка, лавка или иное, не имеющее спинки места для сидения».
«Куда-нибудь...»
Я пожал протянутые руки и попытался подтащить одинокую банку, но она, конечно же, была прикручена к палубе. Так что уселся я чуть в отдалении. Не на койку же мне садиться, в самом деле.
«Сигарету?»
— предложил мне Тарнавский. «Спасибо». Я обвел рукой задымленное помещение. «Думаю, мне пару раз вдохнуть поглубже и нормально будет. А как вы прикуриваете, кстати? Тут же спички будут только шипеть, но не загораться. Кислорода нет почти».
«Так одно от другое прикуриваем. Не хочешь, как хочешь».
Хмыкнул Прайм и бросил пачку обратно на рундук.
«Примечание. Рундук — на флоте хранилище для личных вещей, обычно в виде сундучка или чемодана. Тут тумбочка или небольшой шкафчик».
«Марк, как ты?»
«Собственно, раз уж я пришел, то нужно проявить заботу о здоровье Догора». Тот лежал на подушке, перемотанной бинтами на манер мумии. Бинты были свежие и белые. На лицо вернулся легкий румянец, и выглядел раненый вполне сносно.
«В порядке, Антон», — улыбнулся Прайм. «Спасибо, что сберег батальон». «Это не только моя заслуга. Парни тоже постарались», —
смутился я.
«Да ладно, не прибедняйся», — сказал Тарнавский. «Инициированный одаренный, который не признает себя таковым, нам нехило так помог».
«Господин прайм-лейтенант, я вас попрошу». Но Алексей продолжал веселиться. Я присмотрелся. На столике стояли два стакана с прозрачной жидкостью, и это вряд ли была вода. Похоже, они здесь не просто курили. Тут они такие веселые.
Моя бабушка рассказывала старую пословицу. Звучит она так. «Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, и есть утка».
Он засмеялся, и к нему присоединился Догор, который тут же схватился за бок, но смеяться не перестал. Я тоже позволил себе улыбнуться.
«Выражаю официальный протест, господа. Я не утка».
«Ха, вот теперь верю», — продолжил смеяться Прайм. Он наклонился и достал из-под койки бутылку с той самой прозрачной жидкостью, что плескалось у них в стакане, и продемонстрировал мне.
«Будешь?»
«Спасибо, но не пью», — покачал я головой.
«Так мы тоже?»
— возмутился Алексей.
«Мы вон, Марка дезинфицируем».
«Отстань от парня, Леха». Остановил друга Догор, посмотрел на меня и все же не удержался.
«Он до недавнего времени не курил, так что всему свое время».
«Наше дело предложить», — пожал плечами Тарнавский и освежил стаканы. Они выпили, не чокаясь, и я понял, что попал не на праздник. После нашего рейда в поселок от полка осталось 1548 бойцов, которые со скрипом, но разместились на Маккое. Несколько дней на планете мы потратили на общение с местными властями, которые резко поменяли свое мнение на полностью противоположное и уверяли нас в беззаветной преданности императору и империи и просили нас задержаться до прибытия имперского гарнизона. А гарнизон непременно должен был прибыть в ближайшие месяцы. Ментал-связист передал рапорт Тарнавского по поводу ситуации на Фаиде и агрессии против империи со стороны Пирдоса. Но у нас были другие планы. И сдав на ответственное хранение оставшуюся немногочисленную технику, которая не влезла на эсминец, мы погрузились на Маккой и отбыли прочь. Так что теперь на Фаиду летел планетарный гарнизон, а на Пирдос — бригада Виконта Байрона.
а мы возвращались на доукомплектование. Точнее, это 134-й гвардейский имперский полк следовал на доукомплектование, а меня просто подвозили до большого транспортного хаба, коим являлась планета Нобель. Мы уже находились несколько суток в подпространстве, и большую часть времени я тупо отсыпался. Организм требовал отдыха как никогда. Я физически ощущал, как во мне происходит перестроение, причем не физическое, а что-то вроде энергетического. Не очень понимал, как это, но интуитивно чувствовал, что это так. И да, на понятие интуиции я теперь взглянул несколько по-другому. Если раньше я считал это какой-то сверхъестественной чуйкой, то теперь это было вполне объяснимой физической подсказкой из-под пространства. В крохотной кладовке, куда поселили нас, было место ровно для трех матрацев. Каюты, кубриков не хватало, гвардейцы были рассованы, как сельди в бочке. Но в тесноте да не в обиде, так что я был просто рад тихому углу и не очень мягкому матрацу. На одном матраце спал я, на втором Эрик, а на третьем приютились найденыши, которые почему-то отказывались отходить от меня дальше, чем на метр. Впрочем, я не возражал. Ребята многое пережили и, скорее всего, не очень доверяли окружающему миру и людям. А еще мне было чему у них поучиться. В отличие от меня, здоровенного почти 18-летнего дылды, эти восьмилетки знали о сущностях и подпространстве гораздо больше моего. Не знаю, кем был этот пастырь, подозреваю, что фанатиком-самоучкой, но кое-что он ребятам передал. Пусть на уровне инстинктов и лютого бреда, заложенного им в голову безумным еретиком, но дети могли функционировать как одаренные, взаимодействовать с сущностями и оставаться при этом живыми и в своем уме. Учитывая, во что превратился в итоге пастырь, ребят ждало не самое радужное будущее, поэтому я был очень за них рад, а за себя горд. Горд тем, что не дал случиться непоправимому. Кевин оказался молчаливым, серьезным пацаном, по уровню развития немного опережающим свой реальный возраст. Ну, с таким я встречался. В суровых условиях, где постоянно нужно выживать, дети взрослеют очень быстро. Или умирают. Up or overboard. Вверх или за борт. Именно так. Кевин демонстрировал мне возможности физика. После объединения с астральным двойником, или как он называл его, ангелом, тело мальчика существенно менялось. Как рассказывал Хокус, сущность физиков приходит из-под пространства с частью инородной материи, за счет чего масса и объем физического тела одаренного существенно меняется и приобретает уникальные свойства. При обычном росте Кевина в 126 сантиметров и массе в 1,5 пуда, после объединения с сущностью он подрастал до 1,5 м и увеличивал массу втрое. Прочность кожи и костей достигала неимоверных значений. Я отказывался проводить опыты, но он сам взял боевой нож и попытался порезать себе руку. Ничего не вышло. При том, что силы он прилагал достаточную, чтобы перерезать не только руку, а какую-нибудь металлическую трубу. Эрика так впечатлила демонстрация силы на Фаиде, где Кевин погнул ствол пушки, что он как-то раз с удовольствием произвел эксперименты в спортзале. Вернулись они довольные, но подозрительно тихие. А вот мне позже главный боссман выговаривал за порчу спортинвентаря и продемонстрировал в качестве доказательства гриф от штанги, завязанный двойным узлом. Тень еще хотел сразиться с мелким в армрестлинг, но потом резко передумал, и я его за это совсем не виню. Соединялся с двойником, или, как он говорил, оборачивался Кевин достаточно быстро. Причем, по его словам, с каждым разом время, затраченное на слияние, все уменьшалось, а безопасное пребывание в слиянии все увеличивалось. Если начинал он с 5 минут на объединение и 5 минут в форме, то сейчас ему доступны были 15 секунд на перекинуться и примерно 30 минут безопасного функционирования. Восстанавливался он тоже достаточно быстро. Если не работать на пределе в слиянии, то откат до следующего безопасного применения наступал примерно через 1-2 часа. Правда, сна ему нужно было больше, чем обычному человеку. В среднем, если его не трогать, то он спал примерно 12 часов. Видимо, основные силы он восстанавливал именно во сне. С Катрин была другая история. Свой дар она могла кратковременно использовать практически в режиме нон-стоп с малюсенькими перерывами. При применении дара по площади возникал небольшой откат, но он тоже был кратковременным. Если Кевину отдыхать между слиянием нужно было больше часа, то периоды восстановления Катюхи составляли считанные минуты. Условий для проверки ее дара на корабле не было вообще. Решив выступить в качестве подопытного кролика, я попросил вжарить по мне узконаправленным лучом, постепенно повышая мощность. К слову сказать, это не было звуковой волной в полном смысле этого слова, согласно физическим законам нашей Вселенной. Это был удар энергии под пространство. Просто нашими органами чувств воздействие воспринималось именно как крик. Катюха кричала от переизбытка чувств, страха или эйфории, но все то же самое она могла проделать с закрытым ртом, что благополучно и продемонстрировала. Она просто молча посмотрела на подушку, и та взорвалась облаком наполнителя волокна. К слову, это была моя подушка. Так вот, воздействуя на меня, Катюша заметила, что я могу практически без последствий выдержать воздействие, вырубающее сознание обычному человеку. А мой пузырь все так же безотказно разрывал связь Кати с бусинкой, что не нравилось ни одной из них. К слову сказать, пузырь на Кевина действовал немного по-другому. Если сущность энергетика работала со своим человеческим партнером с той стороны подпространства, оперируя потоками энергии, то в физика сущность вселялась буквально физически. И при воздействии пузыря сущность все так же оставалась внутри человека, но просто теряла силы. А если еще точнее, энергетический канал с подпространством становилось слабее, медленнее и, что было самым главным для меня, уязвимей. А вот я никак не мог снова поймать тот момент выбора сущностей, чтобы хотя бы на них посмотреть, а лучше тщательно их все изучить. В пещере мне было тупо не до этого, а сейчас просто не получалось. Был вариант попробовать снова с эссенсом, но у меня оставалось всего две таблетки. А учитывая тот эффект, который они приносят, лучше их оставить на непредвиденные случаи. В любом случае, инициация проводится под надзором опытного инквизитора, а я и так напортачил уже достаточно. А еще не совсем был уверен в своем статусе. Если я инициированный одаренный, то где моя сущность? А если нет, то откуда взялись пузырь и мое черно-белое зрение? Про пузырь дети ничего не знали, а вот видеть мир в негативе и определять точки выброса или использования энергии они тоже могли. Так что это был весомый аргумент на весы моей инициированности. Праймы выпили и синхронно хекнули. Видимо, жидкость в стаканах была сильно высокоградусная, даже для гвардейских луженых глоток. «Я тебя чего позвал, Тоха?» — сказал Алексей, когда отдышался. «Разговор есть, серьезный. А здесь лишних ушей нет. И побухать можно со старым другом», — вставил Марк. «И это тоже, да», — Тарнавский кивнул. «Но вот что меня волнует». Он задумался, подбирая слова. Я молчал. Недолгая, но насыщенная жизнь научила меня меньше болтать и больше слушать. Пока эта стратегия не подводила, поэтому я решил следовать ей и дальше. «Во-первых», — наконец собрал в кучку мысли Прайм, — «мне не хочется с тобой прощаться. Гвардейцы очень суеверные люди. Марк не даст мне соврать. Правда, Марк?» «Правда», — подтвердил Дагор. «Хуже нас только космодесант, но у них и служба более нервная». «Так вот», — продолжил Алексей, — «моя интуиция мне подсказывает, что рядом с тобой безопаснее, чем без тебя». «Интуиция?» — уточнил я. Это было интересно в свете моих недавних размышлений про природу интуиции. «Ну да», — кивнул Прайм. «Ты же знаешь, что я никогда не праздновал труса. Первая рота первого батальона всегда была на острие атаки, и на острие роты всегда шел ваш покорный слуга. И уже более 14 лет меня смерть обходила стороной. Но вот последняя кампания меня морально подкосила. Я часто сталкивался с людьми, но первый раз с хаосом». Он вздохнул и машинально отхлебнул из стакана.
«Дьявол!»
— ругнулся он, когда там оказался спирт вместо воды. «Очень неожиданно. Так вот, я стремился в космодесант, чтобы воевать с хаосом. Я с детства хотел в космодесант, и все у меня шло по плану, пока не случилась эта вселенская жопа. А еще я встретил тебя». Он замолчал и начал рассматривать меня блестящими глазами. Я пожал плечами, но снова промолчал. «Так вот, я человек здравомыслящий, хотя иногда это и не очевидно. И я прекрасно понимаю, что у обычного человека против одержимого, или, не дай император, демона, нет практически ни одного шанса. И это меня расстраивает. Нет, не так. Это приводит меня в ярость. Я чувствую в себе решимость и смелость биться на передовой великой битвы, но я рискую погибнуть в первые же секунды этой битвы. А вот ты нет. Ты вырулишь оттуда верхом на рогатом демоне, загорелым, отдохнувшим, размахивая сувенирчиками, оторванными хвостами и вырванными клыками». Он снова замолчал, уставившись в палубу пустым взглядом. Зубы были стиснуты, желваки играли на худощавом лице. Пальцы то сжимались в кулаки, то разжимались. Я хотел возразить и сказать, что он несколько преувеличивает, но все же решил дослушать до самого конца. «Мне нужно как-то привести мое тело в форму. И нет, речь идет не про спортзал. Эссенса нет и не предвидится. Космодесант для меня закрыт, но я всегда верил в одаренных. Если слухи не врут, то среди вас, извини, Тоха, среди них есть специалисты, которые могут помочь мне с изменением структуры моего тела без всякого эссенса, просто за счет своей собственной энергии». Тут я кивнул и заметил. «Да, я тоже слышал про скульпторов, но никогда их не видел». «Он никогда их не видел, слышишь, Марк?» — позвал Прайм. «Я в еще худшем положении, я простолюдин. Да ты четвертый одаренный, которого я вообще вижу в жизни. Все еще не понимаю, чем могу помочь». «Зато я знаю, чем я смогу помочь тебе», — серьезно посмотрел на меня Алексей. «И тут мы переходим ко второму вопросу. Наши найденыши». «А что с ними не так?» — насторожился я. «С ними все не так», — убежденно заявил Алексей. «Дети украдены из инкубатора известной линии, дико инициированные в 5 лет. И главное, инициированные кем? Еретиком одаренным, орудием хаоса. Как ты думаешь, какая их ждет судьба?» «Не думал об этом?» «Я немного слукавил. Конечно же, думал, но ничего не придумал. А я тебе скажу. Их заберет Инквизиция. И хорошо, если это будет Орден Надзора. А если Орден Очищения? Они же фанатики похуже еретиков, да защитит меня Император!» Меня внутренне передернуло. Если Орден Надзора следил за законностью использования дара среди одаренных, то Орден Очищения занимался выявлением еретиков среди одаренных. Братья Ордена были уверены, что нет ничего хуже на этом свете, чем одаренный, поддавшийся хаосу. Они выжигали ересь каленым железом. И нет, сейчас это была не фигура речи. Эти люди не вызывали уважения. Они вызывали исключительно страх и очень этим гордились, всячески поддерживая свой имидж. Для них было пустым звуком словосочетание «презумпции невиновности». Для них любой одаренный был виновен априори. А вот доказать, что это не так, он должен был самостоятельно. Иногда через пытки. Белоснежные робы братьев наводили ужас даже на самых лояльных и преданных сыновей Императора. Отдавать детей в руки этих фанатиков я решительно отказывался. «И что ты предлагаешь?» — угрюмо спросил я у Прайма. Алексей открыл рот для ответа, но тут по ушам ударили колокола громкого боя. На эсминце только что объявили боевую тревогу. Тарнавский схватил лежащую рацию, выданную ему для того, чтобы был всегда на связи с капитаном Макоя. На ней как раз горел сигнал вызова. «Тарнавский, слушаю!»
«Поднимай гвардейцев в ружье, Прайм!»
Донесся голос лейтенанта-командера Даккара Наутилуса, командира нашего эсминца.
«Мы потеряли навигатора и застряли где-то в подпространстве. Кажется, его захватила враждебная сущность. И что-то снаружи очень хочет зайти к нам в гости. Предполагаю, что не с дружеским визитом».